Цивилизация. Уроки идеологии. Наша цивилизация.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Это наш проект «Цивилизация». Приветствую вас, друзья.
Здравствуйте.
Приветствую.
Продолжаем мы говорить о эпохе Петра Первого. Уже две программы мы посвятили. Говорили о том, о обстоятельствах прихода к власти Петра Первого, что происходило, говорили вот о той преемственности. На мой взгляд, это очень важная вот история, как раз и важная составная часть нашей программы о том, что не просто так, да, это все происходило, не вот пришел Петр Первый, который вот была жизнь одна, и вдруг он все перевернул, хотя в каком-то смысле и перевернул. Я как раз вот об этом, наверное, сегодня хотел бы поговорить, тем более, что прошлую программу мы посвятили, условно разделив, да, на внешнюю политику там и внутреннюю. Ну вот здесь, в этой программе, в сегодняшней, мне хотелось бы поговорить о Петре Первом как вот о государе, который произвел такой вот поворот. Да, потому что это есть и в русской литературе, это есть и в историографии и так далее. Это вот некий такой столб, с которого начинается какая-то новая жизнь, да, государства. Мы уже говорили, что не так все линейно, да, и что многие вещи там, с Ивана Третьего, начиная, которые, собственно, продолжались и во внешней, и внутренней политике. Но все-таки, насколько обоснованно говорить о Петре Первом как о фигуре поворотной? Да, Дим, вот с тебя начнем.
Ну, точно, можно и обоснованно так говорить, да, потому что, ну, я-то считаю, что с Петром Первым начинается новая фаза развития русской государственности, именно как фаза, да, и Петр был тем, кто создал программу развития этого государства, которая разворачивалась и функционировала, на секундочку, 200 лет, вот, поэтому, безусловно, можно и нужно говорить о повороте, но есть прямо такие вот вещи, которые, ну, принято обозначать такими радикальными, там, начиная от бороды и заканчивая костюмами, табаком и выпивкой, и еще что-то. Вот. Но если на этом материале не зацикливаться и не говорить: ах, какой Петр вообще дуболом вот это вот все повводил, а постараться серьезно ответить на вопрос: а что же он все-таки делал? Вот смотри, тем, что он вводил эти изменения, что он делал? Вот я могу ответить на этот вопрос, по крайней мере, попытаться содержательно ответить. С моей точки зрения, Петр объяснял России, что мы живем в мире. Вот не сами по себе, замкнутые сами на себя, вот, а мы живем в мире, что этот мир существует. Он разнообразен весьма. Вот. И там другие какие-то есть и нормы, и принципы, и знания. Да, потому что, в принципе, все это замыкалось на знания. И вот мне кажется, что во многом все, что происходило вот в этой части, было направлено на то, чтобы Россия смотрела не только внутрь себя. От этого не нужно отказываться. Но чтобы она смотрела еще и в мир. И если не смотреть в мир и не видеть и не понимать, что там происходит, то этот мир тобой займется. А ты должен, ну, я простые сейчас слова употребляю, чтобы было понятно. Ты должен заниматься и собой, и миром одновременно. Ты должен на него смотреть, да? Вот. Россия пыталась это делать, мы об этом говорили, и при Иване Третьем сразу начала пытаться, и при Иване Четвертом, вот, и Алексей Михайлович уже какие-то делал такие вещи. Но вот поворот или переворот, да, вот появление двух взглядов на себя и на мир одновременно, это заслуга Петра, на мой взгляд. Но в том числе технически это производилось и такими вещами, вот, которые я описал.
Ну да, с одной стороны, есть ритуальные, да, какие-то
сейчас,
вещи.
Секунду,
да.
Понимаешь, тут же вот интересно, все же можно сравнивать, глядя в мир. Но Китай сжег когда-то свой флот. Потому что Китай сказал: мы ни хрена в этом мире не увидим, нафиг он нам нужен. И демонстративно, это, кстати, покруче кафтанов и бороды, уничтожил свой флот, который связывал Китай с этим миром. Последствием этого были опиумные войны и абсолютное низведение Китая до ужасного состояния в 19 и первой половине 20 века. И весь 20 век. Это был результат отказа от взгляда в мир и конкуренции с этим миром. Да? Полагание себя как исключительно самосущего. Но это же Китай все прожил, мы можем посмотреть и сравнить. Это просто для понимания того, о чем я говорю.
Ну, есть вещи какие-то, да, действительно, ну, такие, на которые обращают внимание, они эффектные, да, там, и для художественной литературы, наверное, и для кино.
Амарат,
так...
прости, ради бога, Амарат говорил в прошлый раз о Турции, потому что это вот совсем рядом, не Китай, да? Потому что Турция, может быть, флот не сожгла, но она считала точно так же себя, ну, в некотором смысле самодостаточной и ошибалась. Потому что самодостаточность не может быть всеобщей, тотальной. Как принцип она важна. Необходимой самодостаточности должен быть принцип. Но если ты живешь в мире, ты не можешь с ним, ну, не взаимодействовать. А Турция свела это к тому, что мы купим. Купим.
Здесь при оценках вообще всего, в том числе и вот этих, да, каких-то ритуальных вещей, которые я назвал, там, рубка-борот там, и так далее. Здесь ведь интересная вещь. С одной стороны, есть... взгляд, что вот жили ужасно, да, все в каком-то, значит, вот таком, в этой изоляции, значит, в душных комнатушках там и так далее. И пришел Петр Первый, который, значит, я фильм про Петра Первого там 30-х годов, когда вот очень такие образные, он открывает окно, и оттуда ветер такой балтийский там и так далее, и задувает вот эти свечи сальные. С другой стороны, есть ведь взгляд абсолютно противоположный. Жили-то как? Как же хорошо жили! И вот и сообразно там и природе, и духовности нашей, и так далее. А пришел вот этот, значит, супостат Петр Первый, аспид, значит, и, значит, разрушил вот эту прекрасную жизнь, заставил курить, пить, значит, и кафтаны одеть, и бороды срубить. Понимаете, есть две вот этих, да, таких противоположных точки зрения. Понятно, что одна, что вторая, в общем, к действительности мало имеет отношения, да, Марат?
И они обе фактически несколько... унижают нас, потому что одна предполагает постоянное заимствование, открытие этого окна балтийского, европейского, предполагает некое наше культурное подчинение и второстепенность и приятие этого. А вторая, то, о чем говорил Дмитрий Евгеньевич, да, вот это идеология исключительности. И если бы она продолжилась и в дальнейшем, как думали, допустим, мечтали об этом идеологи славянофилы в XIX веке, то был бы крах государства, очевидно. То есть обе предполагают некую российскую, ну, фактически изоляцию, так или иначе. Потому что и первая тоже была бы изоляцией, если бы предположить, что Россия исключительно поглощает и осваивает ценности, созданные другой цивилизацией. А вот именно картина, которую Дмитрий Евгеньевич обрисовал, вот эту картину мира, да, представление о том, что Россия и смотрит внутрь себя, и смотрит вовне, и является частью мира, это не означает, что она должна что-то получать обязательно, она и что-то отдает. Мне кажется, она наиболее гармонична и наиболее отвечает именно этим реалиям, потому что Петр, с одной стороны, европеец, с другой стороны, он патриот своего государства, но на выходе этого государства, да, к 1725 году этой модели, которую он заложил, Россия становится уже полноценно европейским государством, его частью. Она и была и географически, и культурно ею, но теперь она становится и политическим игроком на этой арене. То есть фактически это не означает получение чего-либо. Это самостоятельный игрок, самостоятельная часть. Что касается вот этого противопоставления, такого обрезания 17-18 веков, ну, мы многократно и, по-моему, аргументированно говорили о том мире, который был создан достаточно продолжительно по меркам 17-го сложного века правления Алексея Михайловича, вот этой подготовительной такой базы. Еще очень важный момент – это подготовленная до Петра, конечно, идеология секулярности. Она очень многое дала петровской модели, потому что Петр не только подчиняет церковь юридически, формально, но и выстраивая свою модель из логики своего века, а не века прошлого, уже фактически мы выходим в век просвещения, век 18-й, создает русское просвещение. русскую модель просвещения, которая не порывает резко с церковностью и духовностью, но в то же время она совершенно, ну, мало чем отличается. Вот если посмотреть работы, которые выходят в это время, если посмотреть уровень изобразительного искусства, если посмотреть уровень вообще инфраструктуры даже городской, особенно после губернской реформы, когда Петр очень большое внимание уделяет региональному, как сейчас бы мы сказали, управлению, я не знаю, чем это сильно отличается от того, что было к западу от наших границ. То есть, фактически, он отвечает не с запозданием бежит за миром, а он в нем вот в параллели идет. Нет каких-то особых отличий. А что касается вот этого славянофильского противопоставления народа и власти, ну так ведь если посмотреть модели других государств, а кто? Мария Терезия только в конце, ну, во второй половине XVIII века что-то там начинает задумываться, как бы ее австрийские подданные получили народные школы и так далее. Это где-то примерно, ну, уже ближе к Екатерининскому, к Елизаветинскому времени, ближе к Екатерининскому. Тут нет никаких запозданий. Главная идея вот моя, которую я хотел бы сказать, что нет запозданий, нет беготни за кем-то. Есть гармоничное, параллельное развитие этих миров, которые фактически, конечно же, становятся врагами, потому что они, все эти миры, все эти культуры очень сильные, и, конечно, они конкурируют, и остаются на вторых ролях те, кто не успел в этот вагон, но в то же время Россия, она не запаздывает. Вот это запоздание, которое очень сильно хотелось посмотреть и увидеть и славянофилам, и западникам, а к западникам здесь надо отнести марксистов прежде всего, а не западников там типа Грановского, да, или вот каких-то прям классических западников, это марксисты. Марксисты вот создали модель запоздания. Вот не было никакого запоздания, все шло своим путем. Некоторые ускорения, которые были вызваны войной северной, они лишь только подтвердили этот процесс.
Но это вообще спорит с самой, да, вот концепцией, которая выстроена, и довольно много у нее сторонников, о том, что Петру Первому вот тяжелыми усилиями, да, чуть ли не из-под палки приходилось гнать Россию в догонку к уже ускакавшей вперед европейской цивилизации.
Ничего из-под палки сделать нельзя, Ги. В принципе, да. Вот, поэтому в этом смысле Петр ведь был не одинок. Как-то так, понимаешь, вот из-под палки, но удалось, как-то так получилось, как вот получилось, что, ну, появились вот эти самые птенцы гнезда Петрова, появился новый тип купечества, организаторов производства, вдруг появилось большое количество офицеров нового строя из тех же дворян, а вдруг у нас появился флот и с офицерами, и с матросами. Он как-то появился, понимаешь? Ну, то есть, это, ну, из-под палки, то есть, можно вот было стать матросом русского флота из-под палки. Что за бред такой? Нет, элементы насилия и принуждения, безусловно, были. Но что являлось... Это, понимаешь, это мы обсуждали уже про индустриализацию и там коллективизацию в советское время. Ну, было два фактора. Был фактор принуждения и был фактор большого энтузиазма. То же самое во времена Петра Первого. Ну, то же самое. Поэтому те люди, которые выдвигают одну какую-то вещь и называют ее одной только верной, это такой очень кондовый догматизм. Бессмысленный и беспощадный. Все из-под палки. Россия не хотела, и Петр из-под полки. Но это, кстати, западная же концепция. Она к нам ведь пришла потом.
Но это фактически такая концепция постоянной модернизации. Вот надо непосредственно идти за этой модернизацией. А представление о том, что правитель, его время и его народ могут совпасть, как здесь это удачно произошло, и как, на мой взгляд, это удачно еще произойдет в Екатерининскую эпоху тоже. И как, например, правитель, который не совпадает, он исторгается, как Петр III, например, который не только карикатурен, но у него есть какая-то, наверное, программа в голове, во внешней политике, например, да, но его время его исторгло, или Павел, и так далее. Здесь очень есть какие-то метафизические моменты, а не только вот такая вот какая-то либеральная западная плоскость, когда все должно соответствовать каким-то законам.
У нас сейчас новости, после новостей продолжим.
Цивилизация. Цивилизация. Уроки идеологии. Наша цивилизация.
Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ по-прежнему Марат Сафаров, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Наш проект «Цивилизация». Сегодня продолжаем мы говорить о времени правления Петра Первого. И вот интересная эта очень тема по поводу того, что можно сделать из-под палки, и вообще совпадение времени, народа, правителя и так далее. Ты что-то хотел, Дима, сказать?
Ну, я вот хочу, понимаешь, вот из-под палки. Вдруг из-под палки появляется, например, такой орган, как Сенат. Ну, кстати, интересно, да, найдите разницу между Политбюро и Сенатом, особенно Петровским. Коллегиальный орган, каждый должен поставить подпись, согласен он или не согласен с решением. Поставить реально на бумаге эту подпись. А, кстати, я хочу спросить, а где-нибудь мы знаем, Марат, ты вот все знаешь, энциклопедист, в европейских странах что-нибудь подобное мы знаем?
Вот к этому времени как раз-таки они, если были какие-то начатки средневековые, они уже к этому времени зачахли фактически, потому что 18 век – век абсолютизма. Ну, да. Какие-то формальные там структуры.
А, так мы опять отстали, получается.
Мы, наоборот, не отстали, потому что этот абсолютизм, да, который мы видим в той же Австрии, в той же Пруссии, да, складывающийся, и
ну, там почти цветущий уже во Франции. Ну.
Почти цветущий во Франции, да, и подходящий уже к такой кульминации. И Сенат в Петербурге. Совсем да. Другая модель.
Коллегиальная, еще раз говорю, да, с ответственностью каждого. И каждый должен поставить подпись, за он или против, и расписаться. Тоже любопытно. Вся система перевода приказов в коллегии. Ну, это же развернутая система, масштабная. Фактически нет ни одной отрасли, ну, которой бы не была посвящена эта коллегия, которую называют часто прообразом министерства. Собственно, это и было министерство.
И при этом коллегии создаются не одномоментно, да, а по мере того, как эти отрасли могут их переварить. То есть это не одним каким-то приказом, а растянуто во времени, когда возможно именно такое переустройство.
Да,
переустройство.
Все это требовало людей, между прочим. Ну, в большей или меньшей степени, желательно в большей, понимающих, в чем они участвуют, что они делают. Это все из-под палки вот произошло. То есть вот эта система заработала из-под палки. Ну вам самим-то не смешно? Ну да, все знают, что тех недорослей, которых отправляли учиться, они там бухали и гуляли, а потом приехали без ничего. Да, Петр выявлял и порол нещадно. Тебя, дурака, зачем туда отправляли? Учиться, а ты что делал? Иди в солдаты. Ну, было, да, действительно. А что, это несправедливо? Ну, это неправильно как-то. Те, кто пытался воровать на госзаказах, карались очень жестко и серьезно. Ну, да. Крестьян сгоняли на строительство Петербурга. Действительно, сгоняли. А что должно было происходить в той, ну, ситуации? Каким образом можно было строить Санкт-Петербург? А, Санкт-Петербург не надо было строить. Не надо было. Тогда все было бы хорошо. Ну, оставить, так сказать, устья Невы, шведам и все. Ну, а что? Вы понимаешь, меня всегда удивляет во всех этих рассуждениях один вопрос. Вот вы попробуйте настолько глубоко овладеть материалом этого времени, а потом задать себе вопрос, как бы ты действовал? Ну, вот как бы ты действовал в этой ситуации? Ну, это сложная работа, это никто никогда не проделает. Не, ну, то неправильно, он ничего не понимал.
Но главное, что эти...
Изнасиловал и ничего не понимал.
Что эти желающие как-то сделать иначе, лучше, чем Петр, появились уже в само петровское время. И чуть позже. То есть вот эти скептики, оппоненты, они появились ведь не только в эпоху славянофилов и западников, в, допустим, Николаевской России, да, 19 век, но уже в 18 веке появились, значит, умники, которые в нашей стране, которые начали рассуждать. Причем эти умники фактически созданы реформами Петра. Их рассуждения, их интеллектуальность и вообще способность их несколько, да, так отвлечься от каких-то забав, значит, крестьянской России такой, да, помещичьей России, и вот так порассуждать по-европейски, это, в общем-то, и есть последствия реформ Петра. Но они же ему ставили вину. Это, кстати, очень такая распространенная практика, когда правители критикуют классы, созданные правителем.
Да, такое бывает очень часто.
У нас особенно.
У нас особенно, да. Я бы вот еще о чем хотел поговорить отдельно, ну, в рамках того, нашей программы, которая «Цивилизация» называется. Вот сам там, факт провозглашения России империей. Значение это не только... Ну, такое какое-то прикладное, хотя оно и тоже, безусловно, есть, но больше идеологическое, наверное.
Идеологическое, наверное, в первую очередь. Вот, знаешь, я два раза подчеркивал эту вещь. То есть, первый раз, когда вот концепция «Москва, Третий Рим», и для меня вот равно важно там, как и то, что объявлялось хранителем православия, да, и в этом смысле полагалась некая особая необходимая самодостаточность и нашего государства, и нашей цивилизации. Но мне важнее было другое слово «Рим», потому что и первый Рим существовал 1000 лет, и второй Рим существовал 1000 лет, вот, и третий должен не меньше существовать. Вот мне кажется, что с империей то же самое, потому что империи – это такие сущности, которые измеряют время своего существования очень длинными циклами. И, конечно, отношения к себе, как к империи, то есть как к некоторому определенном смысле вечной сущности, поставив слово «вечный» в кавычки, конечно, да, понимая, что ничего вечного не бывает, но на периодах, сопоставимых с этим словом. Вот мне кажется, что идеологическое значение в этой части, внутренней, точно очень большое. Но и оно, конечно, такое же большое и во внешней части одновременно. Потому что, ну, признание России империи, а верховного правителя, а императора, в том числе и миром остальным, да, это фиксация совершенно определенного способа дальнейшего взаимодействия. Вот, потому что, ну, и мы это прекрасно знаем, что и к концу 18-го, и весь 19-й, и первую половину 20 века. Это был мир империй, которые все решали между собой. И мир, и войну. И Россию, которую признали империей, значит, это просто была фиксация того, что она входит в круг тех, кто решает судьбы мира. Вот идеологический этот тезис или прагматический?
И тот, и другой.
И тот, и другой, конечно же. Да? И тот, и другой, конечно же. Но это был способ фиксации. Потому что мы вообще мы должны понимать, что, ну, что-то там происходит. Но для того, чтобы обозначить то, что происходит, нужно обозначить. Видишь же слово, знак нужен. Да? Вот императорский титул и имперский титул для страны – это был тот самый знак, который обозначал... включенность России в дела всего мира полностью. Вот, вот что было, ну, в то время, да, думаю, что и сейчас, это, правда, отдельная тема разговора, вот знаком чего было слово «империя».
Да, Марат.
И это легитимная империя, поскольку она сразу же признается и врагами, и так называемыми друзьями, а скорее называем их соседями, и внутренним правящим классом, и самой династией, которая это инициирует, и народом фактически. То есть этот, эта модель, она в том же году, когда была провозглашена, она была признана. Это не самозванство какое-то, и это не амбиция на будущее. Это констатация того факта, что к завершению первой четверти XVIII века Россия действительно становится колоссальной континентальной империей и участвует в судьбах мира. Соответственно, мир сам этот момент, этот тезис из Петербурга, эту новость признает.
Вот в связи с провозглашением России империи здесь возникает один вопрос. Вот все-таки, друзья, коллеги, на ваш взгляд, что позволило, да, вот из того, что происходило с точки зрения, да, там, исторического процесса, что позволило провозгласить Россию империей, при том, что действительно всеми это принимается? А что такого произошло? Вот что самое главное, на ваш взгляд?
Ну, на мой взгляд, конечно, это победа в Северной войне, на мой взгляд, вот, потому что, в принципе, вот от Ивана III до Петра I это 200 тоже лет российской государственности, вот, фактически был сдан экзамен, если можно так в кавычках, да, сказать, был сдан экзамен на состоятельность этой государственности. Понимаешь, потому что ведь что произошло? С одной стороны, она есть, эта государственность. С другой стороны, она смогла произвести свою модернизацию, свое обновление. И с третьей стороны, она смогла зафиксировать те позиции, с которых, ну, ее не смогла сбить признаваемая лучшая армия Европы, а значит и мира на то время. Да? Все признавали, что Карл и его армия шведская на тот момент, на то десятилетие, это лучшая армия Европы. В принципе, не знавшая поражений. Да? Вот. И вдруг выяснилось, что русские побеждают тех, кто до этого побеждал всех и не знал поражений. Вот это, этот факт, на мой взгляд, служил основанием к тому, чтобы все это признали. И сказали, ну да, империя, да. Ну, ладно, имеют право на то, чтобы думать о себе в разрезе тысячелетий. Ну, посмотрим, конечно, как это у них получится. Но вот это вот пока их вот уничтожить не удалось. А Карл пытался, случай армии мира, и не смог. Ну, давайте посмотрим, будем искать другие подходы. Вот, вот примерно как по-простому это было устроено.
Давай. Есть некие внешнеполитические обстоятельства, угрозы, которые осознаются в качестве глобальных угроз всем миром. И в случае победы России над ними, решение этих угроз, их фактического завершения, да, вот этого какого-то угрожающего фактора, он просто уходит, иногда он уходит просто вот полностью как будто в землю. А Россия тем самым подтверждает свой статус, она становится еще более глобальной. Вот если мы посмотрим появление России на карте, ну, фактическое появление, признание русского государства после победы, окончательной победы над Ордой в эпоху Ивана III. Россия уже выходит совсем в иную орбиту после 1480 года. Там, да, сумма факторов и византийское вот это продолжение, но, тем не менее, прежде всего, внешнеполитическое. Здесь вот это событие, выход на Балтику, которая фактически такая арена мира на тот момент европейская. В XIX век посмотрим наполеоновские такие прямо сокрушительные победы над всеми, и вдруг гибель его армии в русских, значит, подмосковных полях зимних. Тоже Россия иначе уже воспринимается миром и усиливает свое могущество. Ну и кульминация — Вторая мировая война. Вот эти вот какие-то факторы, они тем самым, ну, как бы сказать, легитимизируют наше государство на определенном этапе. Каждый век фактически его легитимизирует не само существование государства, а существование признания России как глобального государства, как глобального мирового игрока. Просто мир на каждом этом этапе, он какой-то свой, да, когда-то он мир вот только ограничен Балтийским морем. А в то же время вот эта заявка на черноморские дальнейшие победы, да, пока не реализовавшиеся, она ведь тоже считывалась европейскими странами, что у Петра такая амбиция, и, следовательно, это когда-то продолжится. А в этом отношении, безусловно, какое-то знание такое детальное о наших реформах, о нашем просвещении, оно очень пока еще опосредовано европейцами. Не случайно даже такие проницательные люди, как Вольтер, в екатерининскую эпоху многому доверяли матушке-государыне из ее писем, не зная и не видя это своими глазами. Поэтому здесь, прежде всего, то, что считывается вот здесь и сейчас, это военные победы.
Да, здесь вот любопытный ряд, который привел Марат по поводу победы, да, там вот Петра над шведами, потом Наполеонов. Это интересная вещь, ведь всегда то, что мы называем переписыванием истории, да, оно существовало. Если вот посмотреть там историографию по поводу там и Полтавской битвы, и вообще, да, результатов, и значения Северной войны при Петре Первом, там же столько всяких, начиная от климатических условий и заканчивая какими-то политическими раскладами, ну никак не...
Ну, как русский Мороз там, да, в 41-м, да, да, году, как, помог, ну, и так,
да, далее. Да, генерал Мороз там и так далее. Вот это же существовало всегда, в том числе и про Наполеона. Почитать... Ведь заметили в свое время, что французы считают, что Бородино победили они, вот, потому что, ну, они зашли в Москву. Вот чем закончилось, они как-то забывают все время. Да?
Причем через несколько буквально недель.
Да, и победители Наполеона в европейской историографии совершенно другие. Россия там одна из, через запятую, и не первая. Вот это удивительная преемственность, я бы сказал.
Но она необходима им, понимаешь, потому что они ведь не могут утверждать через историографию, Ну, то, что они научились, что не надо русских трогать. Ну, не могут они это сказать. Поэтому они должны сказать «Мороз». Ну, это разбитые дороги Малороссии, где, ну, телеги Карла XII вдруг не поехали, так сказать. Вот. Еще что-нибудь там такое. Это значит, что мы, безусловно, русских победим, если не повторим тех ошибок, которые, ну, произошли в предыдущее время. Вот для чего это нужна вся эта конструкция. Понимаешь? И, ну, обвинять их в этом... Ну, вроде как бы бессмысленно. Тут другое важно. Мы не должны вот эти их конструкции, которые они строят для себя и для идеологизации своего западного человека с целью, чтобы нас когда-то победить. А мы эти конструкции, которые они строят для идеологизации своих, чтобы обеспечить победу над нами, начинаем тащить к себе. Вот же, ну, как бы, что происходит, грубо говоря, по материалу. Ребят, ну это они зачем объясняют? Чтобы доказать возможность, ну, своей силы и вашей слабости. И только стечение неких обстоятельств странного образа, вашу слабость, ну, вам удалось увильнуть, пропетлять как-то, понимаешь? Но это же очень заметно на концепции битвы под Москвой уже 41-го года. Мы просто так перескакиваем. С одной стороны, утверждается, единственный шанс одержать победу — у Гитлера был блицкриг. Он это знал. Всю кампанию 41-го года затачивал под блицкриг. И должен был в конце октября, самое позднее, принимать парад в Москве. Каким-то образом у германской армии не оказалось теплых вещей. Ну, прямо же это следует из этого плана. Если я понимаю, что мой единственный шанс победить в войне — это в конце октября проводить парад в Москве, мне теплые вещи не нужны. Я потрачу деньги на что-то другое. Потому что это все равно единственный мой шанс. Потом вдруг выясняется, что так сражалась советская страна, что никакого парада в октябре не случилось. И они должны были замерзнуть под Москвой в этом поле. Так это что, случайность или закономерность? Эта закономерность обеспечена мужеством и умением вести войну со стороны русских. Хотя предполагалось, что они не смогут противостоять блицкригу. Ну вот все. И все эти истории, Гия, о которых ты спрашиваешь, начиная от Карла XII, от поляков, которые пришли в 612 году, начиная с этого, все эти истории устроены таким образом.
Да, меня всегда умиляют вот эти разговоры о бескрайних, значит, просторах русских. Она очень большая страна.
А бескрайние там... просторы, эту концепцию еще Иван III зафиксировал. Если мы хотим выжить, будучи континентальной страной, мы обязаны контролировать большие территории. Большие. И это условия нашей обороноспособности.
Да, но у них же к тому времени, уж к 20 веку точно были карты, по которым было видно, что да, Советский Союз большой. И да, там бывают морозы. Вы себе не можете представить. Ну, там даже в октябре бывают 20-градусные морозы. В общем, это все, конечно, иногда выглядит беспомощно, с одной стороны. С другой стороны, то, как они навязывают нам вот эту повестку, и то, как они протаскивают, и мы вынуждены внутри себя об этом дискутировать, даже не на внешнем контуре, а у себя. Вот это, конечно, впечатляет на самом деле, то, как они работают. С другой стороны, здесь ничего, кроме того, чтобы знать свою историю, да, принимать те концепции, которые внутри у нас, дискутировать по их поводу, безусловно, да, там, высказывать свои точки зрения, но все равно делать это нашим делом. И дискурс должен быть наш. Причем и должно быть целеполагание, для чего мы это делаем. Не ради споров просто исторических, а ради какой-то более высокой цели. Собственно, нашу программу мы и продолжим через неделю с такими же мыслями и в таком же направлении. Дмитрий Куликов, Марат Сафаров, Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Спасибо всем, кто был с нами. Через неделю встретимся.
Цивилизация.